Рим близился к своему финалу. Рим агонизировал. Весь V век. Даже, пожалуй, с конца IV. Довольно быстро на то, чтобы Рим угас, потребовалось лет 80 с небольшим. И в условиях грандиозных передвижений ведь шло с IV века великое переселение народов. Энергичным римлянам восточных провинций, они себя называли римлянами, но говорили по-гречески. Да и римляне, они говорили по-гречески, ромеи. И очень скоро и император стал называться по-гречески Василевс Ромеев, по-гречески царь римлян. Им приходилось защищать восточные провинции от варваров, от гуннов, готов, скиров, от славян, от кого угодно. Сил их на то, чтобы еще защищать и западные провинции, не было. А западные провинции защищали только верные, преданные Риму, те же самые варвары, те же самые германцы, те же самые вандалы, те же самые славяне. Итак, на востоке подъем, утверждение, на западе упадок. Упадок. Но и это было не всем. Ведь основой культуры является культ. Гипотеза знаменитого ученого, священника Павла Флоренского. И, вероятно, отец Павел был прав. А культовые различия тоже были в самом начале. Вот посмотрите. Господствующий язык в восточной половине империи, греческий, это язык философии, язык тончайших нюансов, тончайших оттенков смысловых. Как отмечали иные богословы, христианское богословие и вообще не могло быть создано на другом языке, кроме греческого. А если так, то Господь сам избрал носителей греческого языка быть основными отцами церкви, быть великими богословами. Действительно, догматы формировались на Востоке. Ереси, даже если потом хорошо распространялись на Западе, великие ереси возникали на Востоке. И великие отцы церкви писали прекрасные книги, вечные книги, опровергая эти ереси. Все вероучение сформулировано на греческом языке. На другие языки переводилось. Даже хороший студент более или менее может изучить греческий язык, ну, не в совершенстве, конечно, не менее чем за 4 года учебы в университете или духовной академии. А на Западе языком учености и богослужения была латынь. Язык четкий, язык правоведов, язык юристов. Очень простой, очень аналитичный. Без нюансов, однозначно формулирующий. Почему язык правоведов? Ну, это четко, однозначно, не допуская толкований на латыни, формулируются те или иные правовые нормы. Язык довольно простой. Хороший студент в общих чертах, потом можно совершенствоваться всю жизнь, может изучить латынь не за 4 года, а за год. И все получается. Видите, насколько все разное. Поэтому действительно, богословствовали на Востоке, А на Западе больше не богословствовали, а переводили. Или излагали учение, созданное на греческом языке. Даже блаженный Августин, епископ Ипонийский, и то был абсолютно зависим от восточных, от греческих отцов церкви. О других даже не стоит и говорить. Хотя и Запад знал своих выдающихся христиан. Еще предпосылки к двум культурам. В самом начале христианства, то есть тогда, когда христиане, наконец, были легализованы, в начале IV века Миланским эдиктом будущего еще тогда святого Константина получили все права и начали строить храмы. Не собираться в частных домах и в катакомбах под Римом, а строить храмы. Ну, не надо преувеличивать, гонения бывали не везде, не каждый год. Христианин мог спокойно прожить всю свою жизнь, не столкнувшись с гонениями. И во втором веке, и в третьем. Но каждый христианин был готов к мученичеству, потому что никто ему не мог дать гарантии, что этих гонений, самых серьезных, не будет через год. А теперь такая гарантия была. И начали возводиться храмы двух типов. Длинные, кораблеобразные базилики, то есть царские здания. Длинный зал, разделенный вдоль обычно на три части, три нефа, двумя рядами колонн. В таком интерьере главный мотив – это шествие. Колонны задают мотив шествия. Главный акцент – притяжение для христианина. Алтарь, святой престол, где совершается Евхаристия, таинство причащения. И шествие направлено к алтарю. Это были большие храмы. Обычно в небольшом городе все население собиралось в такую базилику и молилось во главе со своим епископом. Но были и другие храмы. Мартирии. Памятники мученикам. Вообще молиться на могилах, молиться на костях мучеников – это первохристианское обыкновение. Оно сохранилось до сих пор. На Святом Престоле каждого православного храма находится частица мощей того или иного святого угодника Божия, зашитая в плат антиминс. Когда-то их помещали не в антиминс, а просто в основание престола. Но дело все в том, что это все так, но в некоторых местах, где погибли мученики, не нужен был храм, некому было собираться. А в других местах храм был необходим, но мучеников замучили вне города, и опять-таки нельзя было поставить на могилу. Поэтому переносили, и поэтому там, где мученичество точно состоялось, особенно если многих мучеников, а храм был большой, абсолютно не нужен, нецелесообразен, строили маленький памятный храм мартирий. Храм-памятник мученикам, где служили иногда. Эти храмы с самого начала были центрическими. Если архитектура базилик римского происхождения, то архитектура центрических храмиков иранского происхождения. Вот как иногда пригодится, может. Они были центрическими, часто крестообразными, часто с возвышенной центральной частью. Потом на этом месте свод сменится куполом, и постепенно сложится крестово-купольный христианский храм. Так вот, небольшие центрические храмы и большие храмы базиликальные строились по всему христианскому миру. Но уже в V веке видно, что Запад верен базилике, и чем дальше, тем больше ее предпочитает, а Восток развивает сложный, гораздо более сложный конструктивный тип центрического купольного храма, стараясь сделать его больше и больше, больше, чтобы и соборные храмы могли быть купольными. Ну, за обоими этими путями будущее. И, в конце концов, на Западе окончательно победит базилика, и романские, и готические, и даже в основном ренессансные храмы. Все базилики. Иногда, правда, купольные. А на Востоке укрепится центрический храм, и этому будем учиться и мы, русские. Кстати, в центрическом храме главный акцент не на алтаре, а на куполе. На куполе, где всегда писали, когда храм был расписан, Христа Вседержителя, а под куполом тогда находился амвон. И с амвона звучало Слово Божие. В центрическом храме вас никуда не утягивает, вас никто не заставляет двигаться. Все линии замкнуты в этой архитектуре. И мотив шествия сменяется мотивом предстояния. Видите, какие серьезные отличия в богослужении, отразившиеся и в языке, и в архитектуре. На самом деле их гораздо больше. Но христианский мир оставался в общем единым. Время шло. В конце 7-го, начале 8 века Византийская империя переживает очень тяжелые дни. На нее наседают всерьез. Появился новый и очень опасный враг. Это молодые мусульмане. Ислам возникает в 7 веке. И все ресурсы империи, как это было около середины 6 века, снова мобилизованы на ее защиту. Империя находит великолепного императора. Это основатель новой Исаврийской династии. Исавры – провинциальный народишко в восточных провинциях империи, то есть Малой Азии, нынешней Турции. Их давно уже нет. Важно, что это был человек из восточных провинций Византии и провинциал, человек из захолустья. Лев III Исавр. Он был превосходный полководец и блестящий администратор. Он легко преодолевал и внутренние, и внешние препятствия. И тут он решил, что очередное препятствие – это монахи. Собственно, его не столько раздражали монахи, сколько монахи Константинополя. Почему? В Константинополе действительно было много монастырей, десятки. Маленьких обычно, совсем небольших, несколько монахов. Хотя были и знаменитые большие монастыри, как Студион Студийский. Значит, в чем проблема? Как вот такой лобовой политик Лев Исавр не мог пережить, что налогов они не платят по церковным установлениям, в армии они не служат, а у меня проблемы, я защищаю империю, мне нужны солдаты и налогоплательщики, ну, ремесленники, чинить и делать оружие. А это же никто. Да еще беспокойный народ. Это точно. Монахи Константинополя уже не первый век привыкли иметь свое мнение по тем вопросам, которые казались монастырям вероисповедными. Но это тоже может императора с административным, с чиновным таким взглядом на мир тоже может раздражать. Так как монастыри Константинополя, пока дело было только в Константинополе, концентрировали И к этому моменту собрали очень много иконы. И многие из собранных, прежде всего, в монастырях икон были чтимыми и даже пользовались репутацией икон чудотворных. И вот в 717 году Лев Исавр издал первый жутко наивный, на советский похожий, эдикт. Он распорядился, чтобы во всех храмах иконы повесили повыше. Но чтобы до них дотянуться нельзя было приложиться к иконе. Знаете, что началось? Даже не с монахами, а с простым народом. Но Лев III был готов к борьбе. И начинается период иконоборчества. Иконы уничтожают. Лев Исавр нашел себе союзников среди духовенства и провел осуждение икон и осуждение иконопочитания. Соборно провел. Иконы уничтожают. Росписи, бесценные фрески и мозаики в храмах сбивают. А так как храм без росписи выглядит, ну, очень пусто, как сарай, то их начали по новой украшать видами садов, птичек летающих, вот так прекрасный пейзаж. Это, конечно, можно трактовать в духе псалма, всякое дыхание дохвалит Господа. Вот. Но современные иконопочитатели трактовали это как то, что храмы превратились в оранжереи и зверинцы. И всюду очень сложная, очень разнообразная, с различными символами, эмблемами изображения креста Господня, естественно, потому что не стало икон, но крест-то оставался. Вот процветший крест, от основания которого идут цветущие ветви, это появился при иконоборцах. И так остался у нас на нашей день. Сломать сопротивление Лев Исавр смог. И преемник его, Константин V, простите, капроним, это совсем уже неприлично, тоже был крепким императором и придерживался иконоборческой линии. Но к чему это привело? Восточные христиане, которые оказались к этому времени под властью мусульман, иконоборчество отвергли. И к ним было не дотянуться, до них не добраться. Крупнейший борец с иконоборчеством Иоанн Дамаскин, богослов и поэт из Дамаска, чувствовал себя там абсолютно неуязвимым для Василевса. Где и писал обличительные трактаты. Туда бросились бежать. Лучше к мусульманам, но от иконоборцев, заметьте. Другие бежали в Таврию, которую мы по дурости называем по-татарски Крымом. И именно в 8-9 веке основываются знаменитые пещерные монастыри Горной Таврии. Но действующий из них, кажется, пока один все-таки, почти никогда не закрывавшийся, только в советское время, Успенский, он даже при татарах действовал. Вот. Но остатки монастырей мы там знаем, их немало. И росписи там есть. Но с иконоборцами порвал и Запад. И вот к чему это привело. Как мы уже говорили, Запад в V веке претерпевает агонию, а потом начинает дичать. Культура античная не может слиться с культурой варварской, культурой, которую принесли германцы, славяне и сарматы. И они существуют параллельно. Но античное это уже не пополняется. Достижения античной культуры постепенно ветшают, снашиваются, используются, сходят на нет варварский мир доедает античность. К концу VII века Рим пал в V, 476 году. На VI-VII инерции еще хватило. К концу VII века от античности не осталось практически ничего. И на следующие пару веков, 8-9, Запад погружается во тьму. Это и называется темные века. Но уже в конце античности, еще до падения Рима, завершать образование ездили на восток. Ну, начальное образование, как мы сейчас говорим, там немножко другая терминология, но мы сейчас не на научной конференции. Начальное, основы счета, грамотности, можно получить было в любом римском городке, причем, как правило, бесплатно. Поэтому процент грамотных, особенно среди горожан, был необычайно высок, практически поголовно. Образование полноценное, ну, назовем его условно средним, можно было получить при нескольких епископских кафедрах и нескольких крупнейших монастырях. Но все-таки на Западе. А вот завершить образование, так сказать, до университетского уровня довести, можно было только на Востоке. Ездили на Восток, где были знаменитейшие школы в Афинах, Александрии, самая знаменитая, Дамаске, Антиохии и с V века в Константинополе, с конца. Но афинскую школу, как языческую, упразднил Юстиниан Великий в VI веке. А в VII веке мусульмане захватили Александрию, Дамаск, Антиохию, правда, на время. Александрия и Дамаск до наших дней. И осталось ездить только в одно место, в Константинополь. Куда и ездили, а тут иконоборчество. К еретикам не поедем, решил Запад. И не поехал. Но хотя бы немножко, даже в одичалом западном мире, хотя бы немножко ученых людей нужно. Ну, не все советники короля, но хотя бы один советник должен быть ученым человеком. Ну, не все епископы, но хотя бы один на 5-6 епископов-то должен быть по-настоящему ученым человеком. Немножечко нужно было Европе, единицы, в крайнем случае, десятки. Но жизненно необходимое, а к еретикам ехать не хотели. И поехали к арабам, в захваченную мусульманами Испанию, в Кордову, где университет был открыт в 8 веке. Вот заметьте, в Константинополе в 5, в Кордове в 8, а старейшие университеты Западной Европы в 13 веке. Профессорами в Кордове были мусульмане или иудеи. Профессора-мусульмане к христианским студентам относились, в общем, хорошо, но были жутко увлечены Аристотелем, активно переводили его на арабский, комментировали и занимались анализом. Что анализ? Анализ – это расчленение, рациональное расчленение предмета, расчленение проблемы. Вот если учиться только расчленять, анализируя, можно расчленить все. Можно рационально расчленить даже собственное вероисповедание. Так, благодаря мусульманам и их безумному увлечению Аристотелем, в западную философию, а самое главное богословие, проник рационализм. Профессора-иудеи относились к своим христианским студентам хуже, но тоже терпимо. И учили их скептицизму, учили скептически ко всему относиться, в том числе и вопросам веры. А чего им? Ведь эти же христиане, они же не будут среди евреев свой скептицизм распространять. Они его повезут к себе, в христианские страны. Так, кроме рационализма, в западное богословие проник и скепсис. сверхкритическое отношение. Сначала к философским творениям, потом к творениям отцов церкви и, в конце концов, к Священному Писанию. Вот, когда мы стали разными. Мы остались философскими реалистами с представлением о реальности боговоплощения, реальности богообщения праведного человека, а они стали рационалистами, трусоватыми достаточно рационалистами, между прочим. Самые большие трусы, не подумайте, что это какие-нибудь, значит, верные христиане, которые не хотят ни в чем повредить церковное учение. Ну, на самом деле не так. Самые большие трусы как раз еретики. Они еретиками-то становятся из-за того, что боятся тех или иных острых моментов, которые преподносит нам Господь в Священном Писании. Ну вот мы стали разными. И когда иконоборчество закончилось, оно с перерывами, угасая, начиная снова, тянулось полтора века. Когда в середине IX века иконоборчество окончательно было преодолено и осуждено, выяснилось, что мы разные. Что мы друг друга с трудом с Западом понимаем. С трудом. Самое главное, что за полтора века выяснилось, что у нас с ними разное священное предание. Вот христиане знают, что основа нашего вероучения – это священное писание и священное предание. Священное писание – это Ветхий и Новый Завет, число книг и того, и другого общеизвестно и неизменно. Если желательно кому-то, то на любом языке можно число знаков посчитать. А вот священное предание, которое было раньше, Писание, это вероучительное творение соборов и отцов церкви. Но так как всегда есть разногласия, что в решении того или иного праведного собора считать частью священного предания, а что нет. Какие высказывания отца церкви есть часть священного предания, а какие его собственное богословское мнение, то, конечно, так четко определить границы предания невозможно. Так вот, у нас с латининами, с западными оказалось разное предание. Друг друга понимали все меньше и меньше. Запад, который был гораздо более молодым и гораздо более диким, раздражался. Их все раздражало. Их раздражала ученость византийцев, их раздражала цивилизованность византийцев. Поэтому распространялось представление о том, что византийцы коварные, лицемерные. Ну, естественно, потому что западный оппонент был туп, как мебель. И он просто не понимал. У него уровень интеллекта был не тот. А коварные византийцы бывали, но бывали и западные. Увы, коварные бывали во всех цивилизациях. Все это кончается разрывом. В 1054 году папа не сошелся во мнении с константинопольским патриархом, неосторожно послал легатом, представителем в Константинополь трамвайного хама по темпераменту кардинала Гумберта. Гумберт оскорбил патриарха прямо в соборе во время богослужения. Патриарх отлучил папу, папа отлучил патриарха. Взаимная анафема, разрыв. Вот вы найдете в любом энциклопедическом словаре эту дату, 1054 год. Ее будут называть либо не по-христиански, не по-православному, великим разделением церквей на западную и восточную, а по-православному это называется уход Рима-католиков из Вселенской Церкви в раскол. Потому что церковь одна. И двух церквей не бывает. Но дело все в том, что дата эта была случайной. И дата эта была ничтожной. Ее никто и не воспринял тогда, в 54-м году, как полный разрыв Рима и Константинополя. ни в мусульманских странах Востока, то есть в тех же патриархиях Александрии и Антиохии, ни на Руси, где нашелся только один единственный автор, правда, очень авторитетный, который еще в начале XII века предостерегал никаких дел с латинами не иметь. Это был преподобный Феодосий Киево-Печерский. Но его его уважали, его любили, но его никто не слушал. Никто не верил. Как так? Я вот дочек хорошо выдал за герцогов в Европу. У меня мамка была англичанка, а бабка гречанка. Какие мы все христиане. И в Западной Европе думали так же. Вообще, причины разрыва 1054 года всерьез интересовали 20 архиереев и богословов в Константинополе и 20 архиереев и богословов в Риме. Больше, никого не интересовали. И когда, через полвека, началась эпоха крестовых походов, крестоносцы первого похода, невзирая, не замечая того, что произошло полвека назад, отправились на восток не только освобождать от неверных мусульман святыни Иерусалима, но и освобождать от неверных мусульман своих братьев восточных христиан. Это правда. Кстати, я должен сказать, что считаю искренне и твердо крестоносную идею вообще одной из самых светлых, позитивных, жертвенных идей христианской истории. Все только со знаком плюс. Конечно, в Европе оказалось слишком много дворян. Земли для них не было, а там можно было получить поместье. Это было. Кто-то просто хотел пограбить, и это было. Кто-то были герцогами, но без герцогства. А там можно где-нибудь отхватить место государя. Конечно, было, Гумилев абсолютно прав, был переизбыток просто энергичных людей. И их надо было куда-то спихнуть. Конечно, играла свою роль постоянная распря папы и западного императора. Папа рад был организовать крестовый поход, потому что тех рыцарей, которые пойдут в крестовый поход, он отнимал у императора. Они были его вассалами, а больше не вассалами императора. Ибо как бы главой духовным крестовых походов был папа. Все это правда. Но ради таких вещей не идут пешком через всю Европу, через Малую Азию, по лавовым полям Северной Сирии, по жутким, совершенно серым пескам иудейской пустыни, пустыни Негев, в совершенно неподходящей обуви, часто практически босиком по камням, в тяжелом достаточно доспехе. Крестоносцы первого похода, начался он в 1096 году, Иерусалим взяли в 99-м. Мусульман побеждали каждый раз и легко. И несли при этом очень малые потери. Основные потери до 0,9 всех участников похода это потери от голода, жажды, жары и переутомления. А не в бою. Вот так прошел крестовый поход, и, казалось бы, даже оказалась такой реальной, близкой возможность, наконец, помириться. Помириться. Ведь до тех пор мирились. Посмотрите сами, почему я называю ничтожной дату 1054 года. Да она попала во все книги по одной причине. Это первый раз Рим и Константинополь порвали отношения, а потом никогда не помирились. Потому что, были разорваны отношения в V веке, так называемый раскол Акакия, 35 лет. Помирились. Были порваны отношения при иконоборцах, помирились. Были порваны отношения во второй половине IX века при святителе Фотии Константинопольском. И опять помирились. А вот после середины XI не помирились. Но настолько это не было всеобщим мнением, что первого латинского, то есть римо-католического, епископа на Ближнем Востоке рукоположил Иерусалимский православный патриарх. Конечно, по просьбе вождей крестоносцев. Но ведь все-таки они вели себя прилично, они же не руки выкручивали патриарху. Просто для него тот латинский поп, которого к нему привели, был поп. Ну, раз он настоящий канонический священник, почему его распросят не рукоположить во епископа? Вот до такой степени. Еще чувствовали друг друга своими. И вот при всем величии крестоносной идеи ее хватило ненадолго. На 100 лет ее хватило. Пока шли второй и третий крестовые походы, хотя Иерусалим был потерян и вернуть его не удавалось, крестоносная идея была жива. Но наступил четвертый крестовый поход. 1203 год. Начало 13 века. Его должен был возглавить английский король Ричард Львиное Сердце. Он-то уж продажным не был. Но он случайно погиб, случайная стрела оборвала его жизнь. И не он повел рыцарей четвертого крестового похода. Пешком уже никто не хотел идти через Малую Азию, Сирию, Палестину. Венецианцы должны были перевезти на кораблях. Денег расплатиться с венецианцами не хватало. И хитрейшие венецианцы предложили: ну, возьмите нам за долги, вот нам должны жители города Задара, это далматинский, то есть югославский, мы бы сейчас сказали, торговый город на Адриатическом море. Христианский, разумеется. И даже находился в юрисдикции римского папы, а не Константинопольского патриарха. Возьмите Задар, верните нам долги. Но я думаю, что Ричард, предложи ему венецианский дож Дандоло такое, выбил бы ему все старческие зубы, какие еще оставались. Дандоло был весьма стар. Рукоятью меча и разговор бы закончился, и велел бы захватить венецианские корабли. А крестоносцы пошли, и Задар разграбили. Но Задар был слишком незначителен, чтобы от этого ахнул весь мир. Тогда венецианцы, потирая ручонки, сказали: ну денег-то ведь, вы видите, все равно не набирается. Давайте послушаем просьбы из Константинополя. А в Константинополе, в стареющем Константинополе, была распря между дядей и племянником, претендентами на престол, Исааком и Алексием, ангелами. И одна из сторон обратилась к крестоносцам, пообещав безумные деньги за восстановление на престоле. Крестоносцы Константинополь и взяли. Ну, при этом уже пограбили. Пограбили. Но обратились к заинтересованной стороне. Ну, мы тебе дорогу к престолу расчистили, плати. А денег столько не было. Столько заплатить ангел не мог. И тогда начался грабеж. Он не сопровождался слишком большим кровопролитием. Но слишком слабы были уже византийцы и слишком сильна крестоносная армия. Это первоклассная армия того времени. По сведениям самих крестоносных авторов, на русском языке есть два сочинения, в походе участвовали 2000 рыцарей, 4000 оруженосцев и 20 тысяч пехотинцев. Это очень большая армия тогда. Но это сопоставимое с армиями на Куликовом поле. У Дмитрия, наверное, было раза в полтора больше. Ну, вся Русь собралась. Значит, как они грабили? как французская революционная сволочь в Москве в 1812 году. Был посреди величайшего христианского храма Софии Константинопольской огромный амвон. На него поднимался архидиакон с 12 диаконами, а им предшествовало 12 священностов, а 25 человек спокойно священнодействовали на этом амвоне, и он полностью был облицован золотом и слоновой костью, ободрали. Золото и слоновую кость. Висели серебряные паникадила, там, где, если сейчас увидите фотографию, на месте которых противные железные турецкие люстры в Софии. Ободрали. Не постеснялись украсть все святыни Константинополя, в частности, и подлинную плащаницу Господня, которую, думаю, все знают, все слышали и все видели снимки. И зовем мы ее обычно, это с нашей стороны проступок и прегрешение, Туринской плащаницей. А ведь она не Туринская, она Цареградская плащаница. Она много столетий была в Софийском соборе. Тоже не постеснялись. Украли все, что могли. Иногда мраморные колонки выламывали, понравились. Когда посадили латинского императора на место императора византийского, он сразу оказался довольно бедным человеком. Так ограблен был величайший христианский город мира. И вот с этого момента, именно с этого момента, с 1204 года, на полтора века ровно, на полтора века позже столкновение патриарха Михаила Керулария и кардинала Гумберта в 1054. Этот окончательный разрыв западного и восточного христианства – это 1204 год. Вот теперь уже ни одному православному иерарху не придет в голову рукоположить католического клирика. Никогда, никуда и ни во что. Как повел себя Запад? Ну, видите ли, есть только два способа. Только два. Вы обидели человека. Может быть, даже присвоили его имущество. Один способ преодолеть... Да, раскаяться. Попросить прощения у Господа, попросить прощения у обиженного, настолько, насколько вы можете, компенсировать ему утрату. Логично? А если вы этого очень не хотите делать? А тогда муки совести снимаются другим путем. Тогда надо обиженного вами возненавидеть. Это не тот путь, которые нам рекомендует Господь и Церковь. Но это путь. И Запад нас возненавидел. Запад назвал себя миром христианским, только в этот христианский мир ни греки, ни славяне, ни грузины уже не входили. Запад придумал поговорки, ну, например, такую. Византийцы такие еретики, что от них самого Бога тошнит, Господи, прости. Это поговорка на латыни, кстати сказать. И с этого момента, именно с 1204 года, мы постоянно претерпеваем агрессию Запада. И Запад каждый век исправно нас, восточных христиан, обижает. Справедливости ради, давайте признаем, и мы их тоже обижали. И не один раз. И иногда, знаете, крепенько обижали. Но при всем при том, это происходило, ну, в 10 раз меньше, чем в нашу сторону. Здесь все. И крестовые походы при Александре Невском на север Литвы и Руси. И неоднократные попытки загнать православных в унию, то есть подчинение римскому папе, в 15 веке, в середине, Ферраро-Флорентийская уния, в конце 16-го Брестская уния, это уже наших братьев, западно-русских, предков нынешних белорусов и украинцев, загоняли в унию. Да. Это неоднократные предательства русских со стороны союзников. Союзники могли быть австрийцы, могли быть англичане. Так бывало при Французской революции, так бывало при Наполеоне. Так нас предали союзники в годы Первой мировой войны, а потом предали белых в годы Гражданской войны. Так предали армян во время всех геноцидов, которые армянам учиняли турки. Запад выражал соболезнования, в крайнем случае принимал беженцев. Хотя турки были не конкуренты Западу. К этому можно отнести и спокойный взгляд Запада, когда в Египте мусульмане обижают христиан. К этому можно отнести избиение католиками православных сербов в годы Второй мировой войны и избиение сербов два раза на наших глазах в последние годы. Я как русский не хочу перечислять все бесчисленные обиды, которые нанесены со стороны Запада русским. Ну, хотя бы по той простой причине, что только очень ленивый или нечестный человек не видит, что из всех, кто живет на земле, за 20 век больше всех пострадали православные. А из православных больше всех пострадали русские. Вот это все началось. 1204 году. Этот уходящий четвертый год имеет еще круглые даты. В 1654 году произошло так называемое воссоединение Украины с Россией. Но это не так, на самом деле надо говорить не так. А присоединение московским государем и правительством, земским собором, части наших западно-русских земель. Запад сделал все, что мог, чтобы этого не допустить. Продолжается все та же линия, идущая от Константинополя. В 1854 году начало Крымской войны, героическая оборона Севастополя. Запад заступился за несчастных турок. А ведь, между прочим, все для России началось с того, что турки обижали православных в Святой Земле, прежде всего в Иерусалиме, отнимали у них святыни, отнимали храмы и передавали их католикам. Продолжается агрессия Запада. И, наконец, особенно об этом уместно говорить здесь, на Дальнем Востоке, 1904 год. Начало русско-японской войны, которую Запад, ну не весь Запад, англичане откровенно и американцы прикровенно, втихушу, натравили Японию на Россию. Дабы не дать нам самое главное, ведь мы же не искали колонии никогда, мы не были колониальной державой. Дабы не дать нам укрепиться на Дальнем Востоке, не дать нам создать такой же блистательный русский Дальний Восток в отношении культурном, в отношении промышленном, в отношении военном, наконец, как европейская Россия. Мы давно должны были бы это сделать. Но Запад и здесь, как и всегда, нам старается всеми правдами и неправдами помешать. И сейчас, конечно, будет очень рад, если будет совершено преступление, и мы подарим японцам Южные Курилы, на которых Япония не имеет никаких прав. Запад будет, может быть, не очень громко, не очень заметно аплодировать. И все это тянется 800 лет. Поэтому дату 1204 года должен знать каждый православный человек, а уж русский-то тем более. Тогда, в 13 веке, лидером православного мира была Византия, был Константинополь. Уже давно, с конца 15 века, это Россия. И деваться нам от этого некуда. Вот так-то.